эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Здравствуйте, это дневное шоу «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Если вы слушаете нас в Крыму круглосуточно, также на сайте «Крым Реалии», на наших страничках в YouTube и Facebook, вы можете смотреть прямые трансляции эфиров с нашими гостями. Самые актуальные и важные темы для вас, дорогие крымчане. Я напомню номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Этот номер телефона бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Ну а жители материковой части Украины могут звонить в эфир по номеру телефона 044-490-3118.
Крым в центре внимания.
Ли жизнь крымчан через 4 года после аннексии полуострова? Чем будет полезен для жителей Крыма Керченский мост и война за море? Почему рыбаки оказались заложниками нового конфликта между Украиной и Россией за морское пространство? В нашей студии Матвей Гонопольский, политический публицист и журналист, известный телеведущий. Здравствуйте, Матвей Юрьевич.
Здравствуйте, очень приятно.
Рады вас снова видеть в студии радио Крым Реалии. Ну и я думаю, что мы начнем с Путина, который вот сегодня, 15 мая.
Неожиданно,
абсолютно.
Путина-то? С чего это вдруг с него? А что он сделал такое?
Мы ожидаем, что как раз вот сегодня, 15 мая, он приедет в Крым открывать уже автодорожную часть движения по Керченскому мосту. И, собственно, пока мы в ожидании, да, я хотела бы, может быть, напомнить такие последние яркие слова президента России в Крыму, которые он произнес 4 марта, обращаясь к крымчанам в Севастополе во время митинга в честь 4-летней годовщины возвращения полуострова в состав России, как назывался официально этот митинг. И вот какие слова крымчанам он тогда сказал.
Мнение.
Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Спасибо.
Мнение.
Я крепко вас обнимаю, сказал Владимир Владимирович крымчанам. Как вы думаете, насколько искренни эти объятия, да, и о чем они?
Нет, ну, это, безусловно, искреннее объятие, потому что именно Крым, ну, в международной практике это называется аннексия Крыма, Россия это называет возврат Крыма в родную гавань, там, так сказать, своя лексика. Это действительно он благодарен крымчанам. Почему? Потому что, собственно, благодаря Крыму и благодаря еще такой очень важной истории, которая называется милитаризация, война в Сирии и так далее, такая общая милитаризация российских граждан благодаря средствам массовой информации российским, он получил те проценты на выборах, которые он получил. Поэтому, безусловно, вот уж не знаю, во всяком случае, можно так сказать, крымчанам у него совсем не те эмоции, что к Навальному. Он их любит, потому что, безусловно, оказавшись в такой ситуации, кто-то, потому что действительно искренне, потому что считали, что Крым российский, сами жители Крыма часть, которая, ну вот, оказалась так, ну а за кого голосовать? Там-то других политиков нет. Ну и поэтому можно сказать, что он действительно, он даже, наверное, может, слеза навернулась у него. У него есть такое, бывает. У него вдруг пробивает его чувствительность такая. И у него, когда, по-моему, в 2007-м он стоял у Кремля, и тогда «Единая Россия» благодаря фальсификациям выиграла там что-то безумное, и он читал «Умрем же под Москвой», и у него слезы лились и так далее. Ну, оценивать эти слезы пусть оценивают другие, но во всяком случае, да, вот действительно, он сегодня приедет, он сегодня откроет. Мост построен, насколько я понимаю, чуть ли не полгода, на полгода раньше срока. Про качество этого моста я ничего не могу сказать, я не разбираюсь. Я изучал немного этот вопрос, потому что есть пропагандистская часть этого, да, вот мы построили быстро мост для того, чтобы крымчане были рядом и так далее, и так далее. Есть техническая сторона. Ну, она есть в интернете, желающие могут ей, с ней, так сказать, это самое, и они могут задать, я не буду этого касаться, но они могут задать себе вопрос, а почему такого моста не было раньше? Вот это вот сложная история, которая связана с геологией этого места, с плавунами. Там, в общем, сложные названия, из-за чего там в грунте провалы, там можно закачивать. В общем, построили мост. Дай им Бог. Тут есть два аспекта в этом деле. Это удобство для крымчан, которые могут уже не ждать этой переправы. И вторая история, она, собственно, к мосту не имеет никакого отношения, потому что это общеполитический вопрос, потому что строительство этого моста, слезы Путина и крики «Ура, ура!», они никак не меняют отношение международное к этой проблеме, а мы знаем, что мир не признал этой аннексии. И это проблема, и тут ничего не получится. То есть тут как бы два независящих друг от друга процесса. Первый процесс – это строительство моста, то, что ты можешь там махнуть через него на своем автомобиле или на каком-то там поезде, или как он там будет сделан, этот мост, в смысле, как он сделан уже. А вторая история – это то, что, ну, то, что, по сути, отношение к Крыму как к аннексированной территории ни у кого не меняется. Даже если там, не знаю, построят Бурдж-Халифа или что-то такое, если Крым станет, помните, как в фильме «Здравница», что-то там такое, какие-то слова, это ничего не поменяет. Это большая проблема. И здесь мы наблюдаем такой феномен, что как бы Россия себя убеждает, что вот чем больше она там чего-то такое построит, сделает, закрепит, она закрепляет граждан Крыма. То есть они видят, построен мост, они видят, там что-то еще будет построено и так далее. Я не знаю, какие там планы, но они не задают вопрос, ну и чего будет дальше. То есть они, по сути, под крики «Браво!» и «Ура!» соглашаются жить вот в этой такой запрещенной территории. Территории, признаваемой только одним материнским государством. В данном случае территориально.
Матвей Юрьевич, вот интересно, насколько ваше мнение вот по поводу даже строительства этого объекта, да, стройки века, как называют это в России и в Крыму, собственно, менялось ли ваше мнение за эти 4 года? Потому что 4 года тому назад, когда Россия объявила об этом, очень многие украинские эксперты, российские эксперты в том числе, говорили о том, что это вообще невозможно, что не простоит ни одна опора, там, сваи вбивать невозможно и прочее, прочее. Но, тем не менее, спустя 4 года мы видим, что опережаются сроки этого строительства, и что, в принципе, в 2019 году, судя по всему, если будет все в таких темпах, то уже не только на автомобиле можно будет проехаться по этому сооружению, но также будет и заработает он полноценно, как это и обещали крымчанам. Вот ваше мнение, оно менялось? Вы 4 года тому назад верили, что это случится?
Ролики про сложности строительства этого моста я увидел в самом начале, потому что когда Россия приняла решение строить этот мост, то сразу стали задавать вопросы экспертам. Но я же не геолог, я просто это послушал и выложил это у себя в интернете и спросил, сказал, вот альтернативная точка зрения и как это будет. Значит, ну, понимаете, в чем дело? Мост построили, и слава богу, вопрос ведь не в этом. Еще раз, понимаете, я не специалист, я не геолог, я журналист. А журналист, он показывает альтернативные точки зрения. Ведь серьезного обсуждения строительства... Понимаете, мои слова, там, например, крымчане, которые сейчас, безусловно, рады этому объекту, они могут воспринять как какое-то злорадство. Никакого у меня злорадства нет. Просто... Когда строится какой-то объект, ведь как, Путин поручил это делать, по-моему, Ротенбергам или там кому-то, или Ковальчукам, я уже не помню, кому-то из приближенных, которые ответили, партия сказала надо, комсомол ответил есть. И мост построен. Насколько он крепок, я не видел, и никто не обсуждал строительство этого моста. Это такое, знаете, вот как товарищ Сталин приказал. Поэтому простоит этот мост, слава богу, значит, он долгие-долгие десятилетия, если не века, будет служить, значит, инженерная российская мысль зачеркнула все прошлые исследования, да, будем говорить так. Вот были какие-то исследования, их зачеркнули. И все вот эти ученые, которые там, да, из Института геологии Российской академии наук и так далее, они идиоты и козлы, они ничего не понимают. Потому что вот там, например, Ротенберг или Ковальчук, он понимает больше. Хорошо, я же не возражаю. По мне, только чтобы ничего не завалилось. Mm-hmm. Потому что, как вы помните, когда случилась трагедия в Зимней Вишне, то Украина сопереживала. Это было удивительно, и там погибли дети и так далее. Мне больше не хотелось бы, чтобы гибли дети. Поэтому, наверное, это дело самих россиян, если кому-то придет в голову и будет политическая воля, спросить, ну вот вы мост построили, а как вы его построили? Покажите документы. Ну вот есть ли там какие-то заключения международных экспертов?
И так далее.
Да, то есть это все очень красиво, это будет строить. Я еще раз говорю, для меня этот вопрос закрыт чем? Есть вопрос пропаганды в связи с этим мостом, есть вопрос радости крымчан, потому что это циклопическое сооружение, и есть реальная состоятельность инженерное строительство этого моста. Тем более, когда он построен на полгода раньше. Ну, не знаю. Но это еще раз, это дело крымчан.
Матвей Гонопольский в студии радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно. Я вижу, что под нашими трансляциями в YouTube и Facebook вот комментарии, например, такие. В этом году точно в Крым рвану. Из России, видимо, да. Море, пляж, ждите меня. Также у нас есть звоночек от нашего слушателя. Вы в эфире. Здравствуйте. Кто вы? Откуда ваш вопрос?
Здравствуйте, Максим, Феодосия. Матвей, у меня такой вопрос. Как вы думаете, насколько за строительством моста был более такой политический фактор, чем экономический? Ведь мостом перекрывается Украина полностью. Порты Мариуполя, в Одессе, то есть Россия контролирует. Может пускать корабли, может не пускать, может ограничивать по размеру. То есть чисто экономически не проще ли было туннель построить, как под Ла-Маншем? И второй вопрос. Будет ли, как вы думаете, Украина апеллировать международному морскому праву? Ведь Россия есть подписанты. По идее, не имела права без согласования с Украиной перекрывать это море. Спасибо.
Спасибо вам большое за вопрос. Ну, я боюсь, что, конечно, сейчас... Ну, как сказать, вы какой-то достаточно объективный человек, чтобы в этом море радости, которое будет сегодня, взглянуть на такое завалящее соседнее государство под названием Украина. Дело в том, что этот мост, может, что-то там и перекрывает, но Украину он не аннулировал. Ну, и мы знаем, что Украина обращается в международные суды, а что еще делать? И международные суды, вот вы знаете, Гаагский суд присудил России выплатить 156 миллионов долларов, ну и так далее. Еще с самолетом этим будет, которым сбиты. В общем, короче говоря, ну, я только могу подтвердить то, что вы сказали. Понимаете, в чем дело? Ну, когда ты... Я уже не говорю про аннексию Крыма, но когда ты, как кажется, да, что-то такое делаешь, что... Как это говорят? Что, ну, знаете, соседи в коммунальной квартире. Все-таки мы все на этой земле в какой-то коммунальной квартире. Поэтому построили мост, и хорошо, замечательно. Пусть этот мост долго служит, безаварийно, но если этим мостом вы что-то нарушили, то, безусловно, Украина против этого не пройдет. Я не могу прокомментировать то, что вы сказали по поводу того, что там перекрыты какие-то порты и так далее, что Россия может контролировать. Но что я вам скажу? Если что-то Россия нарушила, то, конечно, мало не покажется, потому что вот практика того, что произошло, и с газовой проблемой и так далее, говорит о том, что Украина активно обращается в международные суды. А в Гааге там сидят скучные люди, которые говорят 100 миллионов долларов, 150 миллионов долларов, 200 миллионов долларов. Конечно, позиция России, нас там нет, мы ничего не признаем и вообще пошли в ООН и так далее, и так далее. Но не знаю, насколько... Ведь такая позиция, она вызывает у окружающего мира отрицательную реакцию. И, ну, мы видим санкции. Я понимаю, что про санкции неприятно слышать, но мир так устроен. Мир договорился о неких правилах игры. И если эти правила игры нарушаются, то мир начинает сопротивляться. Конечно, вот сейчас я так понимаю, что появилась такая идея русского чучхе, то есть, другими словами, полная опора на российские силы. То есть, ну, так сказать, будем свое делать, да? Ну, тем не менее, ну, да и ради бога, ну, делайте свое. Но я вот, например, полжизни прожил в Советском Союзе, я видел, что такое опора только на свое. А сейчас ведь у Путина кружится голова от успехов. Почему? Потому что благодаря войне в Сирии стоимость нефти под $100. Это огромные деньги дополнительные к бюджету, потому что в бюджет закладывали чуть ли не по $40. Поэтому, конечно, сейчас такое, как товарищ Сталин говорил, головокружение от успехов. Но еще раз, понимаете, как бы Россия ни говорила, что вот, ну, мы все переборем и так далее, как бы она... Вот знаете, по-моему, Путин однажды сказал такую фразу... Не я вас пережму, а вот, черт побери, я забыл, у него такая точная фраза была, я вас додавлю. Угу. Вот по всей, да, я вспомнил, я вас додавлю. Это он там сказал, разговаривая там с некими оппозиционными внутрироссийскими людьми. Ну и вот он сказал такую фразу, и, понимаете, по всей видимости, он рассчитывает на то, что мир стерпит, и мир привыкнет, и мир как бы условно согласится. Ну, вот как мир согласился, например, с Латвией, Литвой и Эстонией в составе Советского Союза. То есть не признавали, но согласились. Может быть, ему это удастся, но как-то мир сейчас другой, и не знаю, удастся или нет. Но это уже дела россиян. Вообще россияне должны решать свою судьбу. Никакое внешнее давление, хорошо ли живется, плохо ли живется, россияне должны смотреть и что происходит с мостом, и соглашаться или не соглашаться жить в условиях санкций и так далее. В конце концов, сам народ, никакие внешние давления, ну, давят, ну, на Кубу, сколько там, почти 50 лет давили, почти 60 лет давили. Но что-то произошло, и теперь вот мы видим, Куба меняется. Поэтому россиянам решать и россиянам смотреть.
Матвей Гонопольский в нашей студии, 105.9 FM. Если вы слушаете нас в Крыму, у нас есть еще один звоночек. Представьтесь, кто вы, откуда звоните, и ваш вопрос нашему гостю.
Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Меня зовут Вадим, я из Крыма звоню.
Здравствуйте, Вадим.
Скажите, пожалуйста, вот, Матвей Юрьевич, вы, безусловно, авторитетный журналист в России, теперь уже и в Украине. Вот, у меня такой вопрос в связи с этим. Вот вы однажды как-то заявили, что любой человек, да, может сделать любое заявление в адрес кого-то, кого бы то ни было. И если этот человек не опровергнет эту ситуацию, то значит это так и правда. Вот Анатолий Шарип когда-то сказал, что вы носите нижнее белье. Опровергните, пожалуйста, эту информацию. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я действительно ношу нижнее белье. Вот на мне трусы. Есть. Я же не хожу без трусов. Поэтому я подтверждаю то, что вы сказали. Я не очень понимаю... о чем вы сейчас говорите, но, ну вот, ну, ну да, ну, нам, ну как все, как любой человек, я надеваю нижнее белье, трусы, они на мне. Причем у меня, я бы сказал так, антироссийские трусы, знаете почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки там есть такие, ну, в магазине, но это меня дочка заставила купить, я увидел, вообще я не представляю себе, чтобы такое, например, было, ну, даже в Украине или
что
в России.
Это? Что же это?
Трусы раскрашены, как американский флаг. Ну, вот понимаете, да? Я, правда, не представляю себе, ну, это, мне кажется, кощунством. Но, по всей видимости, чтобы поиздеваться над Путиным, я так себе представляю, я взял и купил эти трусы. И теперь гордо в них хожу, по поводу чего моя дочь называет меня антироссиянином. Ну, что оно делать?
Так слушайте,
далее.
Но только в студии
принято,
радио Крым Реали принято... такие откровения.
Да, я вас умоляю. Ну как, ну человек
я
спросил.
Я о том, что крымчане, на самом деле, куда они могут еще позвонить, как не в эфир радио Крым Реали, потому что я вижу уже комментарии про то, чтобы прикрыли вот нас и прочее. Вы знаете, это уже пытаются сделать 4 года, и глушить и блокировать наш сайт в том числе. Но на самом деле, дорогие наши слушатели из Крыма, где вы еще, в каких СМИ подконтрольных России вы можете вообще принимать участие именно в прямом эфире, тем более задавать такие вопросы?
Про нижнее белье. Это вообще сильно. Да? Вообще важно то, что крымчанина волнует вопрос нижнего белья. По всей видимости, в России все остальные вопросы уже решены.
Ну, на самом деле, мне кажется, не все. Вот у нас есть есть я подготовила специально. Такое очень трогательное и где-то страшное видео на сайте Крым Реалии. Мы сейчас послушаем такой монолог женщины, которая продает рыбу вблизи Керченской паромной переправы. Эта крымчанка говорит о том, что после того, как Россия аннексировала Крым, ей стало жить действительно хуже. Вот давайте услышим голос этой женщины.
Точка зрения.
Было Украина, было цены. Вы, если не местные, Донецк, этот, Ростов, Краснодар, говорит, как мы жалеем, что вы ушли. Они набирали, сколько могли увезти.
Туда, в Россию?
В Россию, да. И, ой, чтобы она так жилось, как жилось. В Россию вот мы переходили. Я набрала водки. Говорю, умру, будете поминать. Уже не дождешься, когда ты подохнешь.
Точка зрения.
Вот, собственно, такие мнения из Крыма тоже есть.
Ну, знаете, я вам скажу, что мнения есть разные. Сегодня, я думаю, по российскому телевидению будет мнение по поводу того, что слава богу, и вообще все прекрасно, и так далее. Еще раз, понимаете, ну вот одна женщина считает, что пусть он быстрее сдохнет, не будем говорить кто, потому что ну, это совсем уже трэш. Другой какой-то человек, если его найти, он считает, что наконец-то вдохнулась свободно и так далее. Вопрос здесь не в этом. Одному живется хорошо, другому живется плохо. При Украине в Крыму одному жилось хорошо, другому жилось плохо. Сейчас тоже кому-то живется хорошо, кому-то живется плохо. Там предприимчивый какой-то человек, он, предположим, при украинской власти не имел какой-то возможности, да, при российской власти какую-то возможность имеет. Но мне рассуждать об этом не очень интересно. Почему? Потому что, ну, каждого, знаете, как Шевченко сказал, у каждого своя доля и свой шлях широкий. Мне гораздо интереснее общие политические вопросы, и в этом смысле, конечно. Но мы говорим все о том же, о позиции Российской Федерации, такой, знаете, немножко... Ну вот, знаете, я аналогию какую нахожу? Я аналогию с Турцией нахожу. Вот, например, Турция, она... Вы знаете, что есть курды. Курды, не имеющие своего государства. Одна из последних стран, вернее, из последних народов, которые не имеют. Ну и вот... Эрдоган говорит, нет, этот вопрос никогда не будет решен. Это похоже на Армению и Азербайджан. Сейчас, правда, Пашинян сказал, что выйдет с мирными предложениями в отношении Нагорного Карабаха. Это очень интересно, потому что до этого было только нагнетание военной ситуации, такой, значит, милитаристской. Точно так же Путин по поводу Крыма, вот его многочисленные интервью, он говорит, да нет, но этот вопрос закрыт. Ну, человек не может говорить, этот вопрос закрыт. Вот просто человек, вот представь себе какой-то там... Ты можешь говорить даже в отношении своих детей, даже в отношении... Ну, ты не можешь сказать, этот вопрос закрыт. Ты не можешь сказать по поводу украденного, я имею в виду с юридической точки зрения. Ты не можешь сказать, этот вопрос закрыт. Потому что, например, ты жене говоришь, этот вопрос закрыт, а жена от тебя уходит. Ты ребенку говоришь, этот вопрос закрыт, а ребенок говорит, мне 18 лет, иди-ка ты к черту, я проживу без тебя с твоими запретами. Поэтому, конечно, это носит такой, ну, странный характер. То есть я смотрю, ну, понимаете, я смотрю на это немного издалека, и это позволяет, вот наши слушатели, они немного не понимают, это меня не жжет, меня это не сильно беспокоит. Жизнь россиян – это жизнь россиян. Они сами должны, ну вот крымчане все-таки знают украинский язык, они сами мают давати собі раду. И, ну вот, ну да, ну сейчас, да, будет. Я вспоминаю, как помните, мост на остров Русский построили на Дальнем Востоке, помните, да? Я не помню, какие там были какие-то игры, по-моему, или что-то там такое было. Построили этот мост, и, ну, им что-то пользуется и так далее, но о нем уже забыли. Сейчас... Безусловно, будет гигантская радость по поводу моста. Потом это, ну, вы знаете, три дня радуются. После этого будет летний сезон. Наверное, гостей будет много. Правда, в самом Крыму насколько я понимаю, с точки зрения сервиса, понимаете, мало изменилось. Но еще раз, это не мой вопрос. Потом про мост потихоньку забудут. Почему? Потому что, ну, он стоит и стоит. Что, каждый день, что ли, ходить с духовыми оркестрами? Но останется вот эта вот проблема, которая говорил Джеймс Бонд, никогда не говори никогда. Ну и останется все так же под санкциями Крым, под санкциями Россия. Ну и как-то вот так вот оно и будет. Поэтому, понимаете, есть такая... Россия научила россиян подменять жизнь пропагандой. Вот такие радостные крики, но известно, что если ты тысячу раз говоришь «халва», то во рту слаще не станет. Люди, я искренне желаю, честно, я искренне желаю, чтобы мост этот стоял без аварий, и чтобы вообще все было хорошо. Я вообще за то, чтобы все было хорошо.
За все хорошее против всего плохого. У нас есть еще один звоночек от нашего слушателя. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос нашему гостю.
Алло. Вопрос не у меня, это самое, не вопрос, а мнение мое. Да, это огромное сооружение через Керченский пролив. Ну, как говорят теперь, что большие корабли уже не смогут заходить в Азовское море. Все-таки высота прохода этого, высота моста не позволит большим кораблям проходить под этим мостом. Это одно мнение. И второе мое мнение то, что так называемое к этому мосту строительство трассы Таврида, Керчь-Севастополь. Вот, я недалеко проживаю, где развязка двухуровневая происходит над трассами на этой. Вот, она еще, мост начался строиться еще при Украине, сейчас его уже вот достраивают. Но я смотрю, как этот мост строится, немножко в строительстве я понимаю. Как эти все мосты строятся, то если этот Керченский так строится, то даже при всех этих долго он не простоит. Это лично мое такое вот мнение.
Спасибо за ваше мнение, за ваш звоночек.
Ну, я комментировать не буду это мнение. Я не знаю, как оно строится. Ну, как-то строится.
Ну, как сказал Матвей Юрьевич ранее, что посмотрим, да, как мост простоит и что вообще будет.
Нет, я не сказал, это... я не сказал слово «посмотрим». Посмотрим, это не мое слово. Я сказал, что мост построен, а как он будет стоять, это вопрос к тем людям, которые его строили, это вопрос к тем людям, которые подтверждали этот проект, я не знаю этих людей, и вообще не знаю, да, их ответственность и так далее. И самое главное, то, что я сказал, что, по всей видимости, интересующиеся россияне, тот, кто интересуется, должны, ну, поинтересоваться, чьи подписи стоят под этим проектом. Вот чьи подписи? Кто утверждал этот проект? А так, то есть это просто, ну, надо поинтересоваться, правда? Но еще раз, это те, кому интересно. А те, кому не интересно, будут просто ездить по этому мосту. Вот и все. Поэтому у меня нет такого, знаете, я буду сидеть на бережку и смотреть. Во-первых, у меня полно всяких других дел. Кроме того, я в Крым много уже лет назад, еще когда он был украинский, просто там было неинтересно, когда появилась Турция. Потому что, вы помните, Турция вложила огромные деньги, они сделали вот это Анталийское побережье. Это был гигантский проект, который занял у них более чуть ли не 20 лет. Они вложили миллиарды, но теперь Турция такое привлекательное место. Поэтому особенно я туда не я был в Симферополе, у меня там друзья. Вообще у меня есть друзья в Крыму. Хорошие ребята, но не в этих курортных местах, в Симферополе. Там замечательные люди с Одесской юмориной, потому что там, так сказать, в Крыму это не Одесса, но там замечательные ребята, которые участвуют в этих клубах и так далее, вот туда и ездил. Поэтому просто мне кажется, что в любом деле, и в Украине, и в России нужно быть критичным к действиям власти, потому что вот случилась эта история в Зимней Вишне, да? Вот мне кажется, что сейчас, вот, ну, вернее как, вот после того, как отрубят фанфары, и никто не задаст вопрос, как это строилось, интересующиеся люди все-таки должны посмотреть, как это строилось, если, конечно, интересующиеся люди в России есть.
Спасибо вам огромное. Матвей Гонопольский в эфире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на 105.9 FM, на сайте «Крым Реалий» и смотрите трансляции наших эфиров в YouTube и Facebook. Ну и такая новость напоследок. В Керчи в день открытия моста намерены ограничить продажу алкоголя за несколько часов до проведения всех официальных мероприятий и за час после. Ну, чтобы, наверное...
Ну, это правильно. Нет, серьезно.
Не сильно праздновали.
Ну, да, потому что народ понапивается, а потом будет с этого моста прыгать. Нет, мост для того, чтобы по нему машины ездили. А, ну, машины, там же открывают сейчас для машин, да?
Да.
Ну, правильно.